В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для трудных вопросов о христианстве. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вас запинают на вашем христианском пути, которые колеблют вашу веру, которые не дают вам уверовать, которые как-то отвращают вас от христианства, сейчас самое время их задать. Давайте мы вместе над ними подумаем. Я вот иногда читаю в сети, что человек не верует или он утратил веру, потому что он не нашел ответов на свои вопросы. Очень хорошо, давайте поищем. Давайте действительно эти вопросы зададим. И вопросы можно задавать разными путями. Можно их оставлять на нашем сайте theos.media. theos.media, и можно, там будет полоска «Слушать эфир», кнопка «Вопрос в студии». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, мы ждем ваших вопросов. Да, asksergey@list.ru. Я еще напомню, что Сергей, там последняя буква Y, как русская У. Если вы нас слушаете в повторе, то можете слать на этот же адрес asksergey@list.ru. Я тогда отвечу в следующем эфире. И я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, которые посылают нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашего вещания. Мы продолжаем вещать благодаря вам. И думаю, что вам стоит знать, что вот мы продолжаем нашу работу. В этом есть ваш вклад. Если вы хотите поддержать нас, вы увидите, как это сделать на нашем сайте. Там будет такая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то это тоже можно сделать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа», «Сергей Худиев Теос Медиа», и вы увидите, как эту передачу поддержать, и вы увидите, как, вот, увидите, как поддержать наше вещание. Вот у нас уже есть вопросы. Равин Пинхас Полонский по поводу того, что христианство и ислам продвинули идею Мессии во всем мире, сказал: «Большое спасибо, больше не нужно, дальше сами справимся». А это не вопрос того, кто справится. Мы верим, что в истории действует божественный промысел. Я думаю, мы все в это верим, и христиане, и иудеи, и мусульмане. Бог действует в человеческой истории. И библейские пророки стали известны в мире благодаря Иисусу Христу. Такова историческая реальность. Слава Израиля именно в Иисусе Христе. Вот так оно исторически сложилось. Все народы пришли на поклонение в Иерусалим, как это предсказано, но они пришли на поклонение ради Иисуса Христа. То есть в истории мы видим, как Израиль обрел всемирное влияние, всемирную славу. Еврейские псалмы поют во всем мире. Еврейских пророков благоговейно изучают. Но все это происходит благодаря Иисусу Христу. Вот это какая-то ошибка, это какой-то сбой в программе или это часть божественного замысла? И вот этот вопрос, над которым очень стоит задуматься, потому что оказывается, что у нас Библия, еврейская Библия, еврейский монотеизм приобрел влияние в мире благодаря Иисусу Христу. Величайший вклад евреев в культуру. Знаете, есть сайты, где пишут про знаменитых евреев. Евреев, лауреатов Нобелевской премии, ученых, врачей, деятелей искусств. И действительно, евреи – уникально талантливый народ, очень много внесли в мировую цивилизацию, но самый большой вклад евреев в мировую цивилизацию – это монотеизм, это вера в единого Бога. Это то, с чем ни с чем другим сравнить нельзя. И этот вклад дошел до всех народов благодаря Иисусу Христу. То есть, отрицая мессианство Иисуса, евреи оказываются в немножко странном положении, что самый знаменитый еврей в истории, самый влиятельный еврей в истории – это не Эйнштейн, не Спиноза. Самый влиятельный еврей в истории – это Иисус Христос. Такова историческая реальность. И мы верим, что в истории действует Божий промысел. И мы верим, что Бог так устроил, что израильский монотеизм, Бог Авраама, Исаака и Иакова стал известен во всем мире благодаря Иисусу Христу. И вот это о чем-то говорит, на это стоит обратить внимание. Так. У многих появляются подобные мысли, когда они берут в руки Библии. Например, читая «Потопе в дни Ноя», приходит замешательство, если Бог любящий, почему тогда он уничтожил всех этих людей? Получается, он жестокий. Мы созданы по образу и подобию Бога, вот об этом говорится в Библии. Что это значит? Он наделил нас способностью отражать его качество, вложил в нас нравственные нормы и чувство справедливости. Задумайтесь, именно Бог наделил нас чувством справедливости и сделал так, что жестокость вызывает у нас возмущение. Не говорит ли это о том, что Бог сам ненавидит жестокость? Что говорит Библия? Бог сказал, я не нахожу удовольствие не в смерти нечестивого, но чтобы нечестивый отступил от своего пути и был жив. Из этого видно, что Бог не находил удовольствия в уничтожении злых в дни Ноя. Почему он тогда навел потоп? Библия объясняется, что он совершил суды над нечестивыми людьми в прошлом. Показал нечестивцам пример того, что будет. Так, относительно... Просто я не буду дочитывать до конца. Немножко длинно, к сожалению. Но вопрос очень важный вы ставите, очень интересный. Относительно потопа и вообще судов Божьих в истории. Бог, суд Божий является проявлением любви Божией. Суд Божий полагает предел злу там, где другие пути не сработали. Потоп и другие события в Библии, которые могут нас пугать и удручать. Это проявление Божьего суда, и Божий суд, он останавливает масштабы зла. Он удерживает зло от расползания. Он удерживает зло в рамках и в отношении самих людей. Он сдерживает то зло, которое они могут причинить себе. Поскольку смерть – это не конец существования никоим образом. Смерть – это переход в другое состояние. И вот... У апостола Петра во втором послании есть упоминание того, что Христос, сойдя в ад, проповедовал в темнице находящимся духом, то есть, которые были непослушны Богу во времена потопа. То есть, люди, которые погибли во времена потопа, утонули, они, с точки зрения Священного Писания, они не погибли окончательно. Наоборот, то, что Бог сделал, Он сделал для их спасения. Смерть может быть послана людям для их спасения. Бог обладает полным совершенным знанием о вечной участи людей и о том, когда человеку нужно умереть для того, чтобы избежать чего-то худшего. Я приведу пример. Я знал человека, который был бандит. В 90-е годы он был бандит, он был участник бригады. И его поймали за его бандитство и посадили в тюрьму. И вот в тюрьме, сидя, отбывая значительный срок, он раскаялся, он обратился к Богу. И он, когда я с ним говорил, он говорил, что ну хорошо, что меня посадили тогда. Вот очень хорошо, что меня поймали, посадили. Потому что иначе меня бы убили на разборке, я бы попал в ад. Ну даже если бы я выжил. Я был бы очень дурным человеком, я бы тоже погиб. А вот то, что меня в тюрьму замели, это просто хорошо, потому что там в тюрьме я покаялся. И вот, конечно, попасть в тюрьму – это не радость. Тюрьма – это очень тяжелое место, там человек очень плохо приходится, он тяжело страдает. Но со стороны божественного промысла по отношению к этому человеку это было делом любви. Эта любовь Божия проявилась в том, что этот бандит попал в тюрьму. Потому что Бог по своей любви остановил его возрастание во зле. На воле, если бы он там гулял, он бы не покаялся, он бы остался бандитом, он бы делался еще хуже, и его бы душа погибла. А так Бог его остановил, и Бог сделал так, что у него появилась наилучшая возможность покаяться. То, что нам кажется чем-то ужасным, чем-то жестоким, ну, человека в тюрьму посадили, это не радость, а Бог совершает из любви. Иногда грех таков, что любовь предполагает, что человек должен пострадать или должен умереть. Потому что иначе остановить его возрастание во зле нельзя. То есть суды Божии – это не проявление какой-то ненависти или враждебности. Нет. Когда Бог судит человека и допускает, чтобы человек пострадал или умер, или что-то с ним случилось, что он хотел бы избежать, это не проявление того, что Бог его не любит. Нет. Наоборот. Это проявление любви и заботы Бога. Все, что Бог делает с людьми, Бог делает ради их вечного блага и спасения. При этом, когда люди коснеют во зле, когда люди упираются во зле и не хотят они обратиться, то Бог совершает свои суды, и Бог делает так, что что-то с этими людьми случается сильно неприятное, но Бог это делает для того, чтобы этих людей спасти. Все, что Бог делает, в том числе там, во времена потопа, все это делается ради блага и спасения людей. Поэтому то, что мы читаем в Библии, и всей суровости Библии, они отражают на самом деле благость Божию. То есть благость Божия и строгость Божия – это одно и то же. Бог желает вечного спасения людям. Бог желает освободить вселенную от греха и зла. И это предполагает его суды. Это предполагает, что, ну, как этого бандита поймали и посадили, что ему было глубоко неприятно. Но это обернулось к его спасению. Вот так Бог все, что он делает ради нашего спасения. Не нужен никакой надчеловеческий источник. Общество само определит свои нравственные границы, всегда определяло без проблем. Нас терять это не вещи, а наше отношение к ним. В Саудовской Аравии отец может задушить дочь за секс без брака, и вся улица скажет, что это был моральный и нравственный поступок. Попробуйте обсудить этот случай без понятийного, мне это не нравится. А главное, их Бог им это разрешает. Ну, смотрите, мы считаем неправильным задушить свою дочь по обвинению, что она впала в блуд. Я не знаю, как Саудовская Аравия, кстати. Я знаю, что официально по шариату у них шариат предполагает смертную казнь за прелюбодеяние, но при этом там нужно четверо свидетелей, чтобы... Причем эти четверо свидетелей должны застать там сам акт, что на самом деле достаточно сложно. Вот, то есть, не знаю, насколько вот это по шариату, но сама практика убийств в честь определенно существует, конечно. Не знаю, как именно в Аравии, но она существует у арабов, в других местах она существует, в Индии много где. И вот мы с вами считаем, что это дурная практика, что не следует придерживаться, что если человек в юрисдикции России или другого европейского государства так будет себя вести, его посадят в тюрьму. И правильно сделают. Мы же не говорим, ну, у них такие обычаи. Он может убить свою дочь, ну, и что? Мы говорим, что это неправильно. И вот чтобы сказать, что это неправильно, мы должны исходить из какого-то критерия правильности или неправильности. И этот критерий должен быть внешним по отношению к обществу. Саудовская, я не слышал, кстати, именно в Саудовской Аравии, но, к примеру, допустим, это так. Саудовское общество допускает, считает правильным убить дочь за предполагаемый бунт. Мы считаем это неправильным, значит, общество-то не является критерием. Ну, или там европейский пример. Национал-социалистическое общество считало правильным умертвить всех людей с наследственными болезнями, всех евреев и всех цыган. Мы это считаем неким выдающимся злодейством. Мы не считаем, мы же не говорим, что общество имеет право решать, что такое добро и что такое зло. Мы легко признаем, что существует общество с чрезвычайно дурными обычаями, традициями, представлениями о добром и злом. Общество само определит свои нравственные границы. Тут вопрос немножко даже не в этом. Нравственный аргумент, он работает немножко иначе. Потому что я напомню формулировку этого аргумента, как он высказан, например, американским философом Вильямом Лейном Крейгом. Пункт первый. Если не существует Бога, не существует объективных нравственных ценностей и обязательств. Что такое объективные нравственные ценности и обязательства? Это то, что не зависит от нашего частного мнения. Вот, например, лишать женщину жизни по подозрению в блуде неправильно. И неправильно совершенно независимо от того, кто что думает по этому поводу. Лишать невинных людей жизни на основании того, что они страдают наследственными болезнями или являются евреями, цыганами или славянами, неправильно. И это неправильно независимо от того, кто что думает по этому поводу. Допустим, у нас воцарилась такая евгеническая диктатура, которая сказала, что всех людей с наследственными болезнями нужно истребить. Представим себе такую ситуацию, что такого рода диктатура захватила власть над всем миром и сказала, что вот в интересах всего человечества людей, у которых наследственные болезни, всех надо элиминировать. И представим себе, что эти люди захватили власть над всей системой образования, и что они задавили всех, кто пытался им возражать, и что все верят и убеждены, что да, так и надо поступать. Будет ли это правильно? Нет, это все равно будет неправильно. То есть объективно то, что существует независимо от нас и наших мнений об этом. Вот объективные нравственные ценности и обязательства предполагают, что независимо от того, что по этому поводу думаю я, то или иное общество, нация, государство, ООН, существуют объективные нравственные ценности и обязательства. Например, объективно неправильно лишать жизни невинного человека. Вот поэтому, кстати, такой в качестве такого абсолютного зла рассматривается нацизм. Поскольку вот именно была программа уничтожения людей совершенно независимо от каких-либо их деяний. И вот невинного человека неправильно лишать жизни. Это не зависит от чего-либо мнения. Сейчас в большинстве стран, включая Россию, существуют легальные аборты, ребенка в чреве матери можно лишить жизни. Тем не менее, независимо от мнения на эту тему российских, американских, каких угодно еще законодателей, лишать жизни невинного человека в утробе или вне ее неправильно. В некоторых странах, в некоторых штатах США там могут лишить жизни ребенка, уже практически родившегося, это тем более неправильно. И вот объективные нравственные ценности и обязательства, они предполагают, что некоторые вещи остаются неправильными, независимо от того, что люди по этому поводу думают. Некоторые вещи правильно, и опять-таки независимо от мнения чего бы то ни было по этому поводу. Вот немецкий праведник народов мира, который спасал евреев, он поступал против законов своего государства. В Америке аболиционисты в первой половине там, 19 века, ну там это продолжалось до самой гражданской войны, помогали бегать с чернокожим рабам. И это было нарушением закона. Их за это хватали, судили и сажали. И они говорили, а вот мы считаем, что мы поступаем правильно, а законы мы вообще считаем несправедливыми. Мы считаем, что вот это несправедливое общество, в котором чернокожих держат в рабстве, и мы считаем, что мы должны поступать по справедливости. А что у нас тут? Конфликт выходит с государством и с обществом, поскольку большинство людей считают, что рабство – это правильно. Но это мы все равно будем поступать по справедливости. То есть, объективные нравственные ценности и обязательства – это то, что не зависит от мнения конкретных людей. Если нет Бога, не может быть объективных нравственных ценностей и обязательств. Это понятно. Потому что тогда единственными источниками нравственных ценностей и обязательств являются люди. Только та или иная группа людей может сказать, поступай так и не поступай иначе. Ты должен поступать так, и ты не должен поступать иначе. Ну, например, тебе могут сказать представители вот этих архаичных обществ, они могут сказать, ты должен убить свою дочь, если пошло подозрение, что она впала в блуд. Тебе могут сказать там, представители либерального общества, ты должен допускать убиение ребенка в чреве. Какие-нибудь расисты могут сказать, ты должен, вернее, ты не должен допускать, чтобы люди вступали в межрасовые браки. И если нет Бога, то все эти заявы, они одинаково пустые. Одна группа людей говорит, что нельзя убивать невинных людей, вот категорически нельзя, а другая говорит, ну почему же, очень даже можно. Вон есть Питер Сингер, такой современный мыслитель, который считает, что можно не только делать аборты, но и умерщвлять уже родившихся младенцев. Он 33-й в списке 100 самых влиятельных мыслителей по версии журнала «Таймс». И если нет Бога, то все, что у нас есть, это мнение против мнения. У нас мы считаем там, злом нацистов, потому что они убивали людей там, ни за что по признаку их происхождения, а нацисты считают злом нас, потому что мы способствуем там, расовой нечистоте. Есть только разные мнения. При этом в реальности объективные нравственные ценности и обязательства существуют. Факт, от которого невозможно уйти. Почему? Потому что мы постоянно себя выдаем. Мы постоянно судим и осуждаем других людей. Очень смешно бывает, когда я читаю какого-нибудь атеистического публициста, ну, скажем, Ричарда Докинза, он же полон гнева и негодования на церковников, которые плохие, которые совершают аморальные поступки, которые, ну вот, там по части ярости и гнева, вот Кристофер Хитченс особенно полыхал там, он такой был вообще пламенный трибун, там, не знаю, такой англоязычный Ленин, и он очень ругался на церковников, какие они вообще нравственные уроды, но для того, чтобы ругаться на кого-то, что они нравственные уроды, ты должен исходить из какого-то обязательного критерия нравственности. Потому что если такого критерия нет, то ты ни в чем никого не можешь упрекнуть. У меня свои нравственные ценности, у них свои нравственные ценности. А в каждой избушке свои погремушки. Ты не можешь подходить к другим культурам со своими какими-то стандартами. там ты считаешь талибов безнравственными, потому что они женщин гнобят, а они тебя считают безнравственным, потому что ты свинину ешь. И что? Ни ты им ничего не должен, ни они тебе ничего не должны в итоге. Если нет объективных нравственных ценностей и обязательств, любые наши упреки, любые обвинения – это просто обвинения в формате «мне не нравится». Ну и что, что тебе не нравится? Я как-то читал историю про одного индийца, который учился в Англии. И он обнаружил, что англичане – люди абсолютно бездуховные, их там ни минуты не интересует карма, дхарма. Они совершенно не волнуются о том, не испортят ли они себе карму, они в нее вообще не верят. Там, часть христиане, часть атеисты в карму не верит вообще никто. Едят себе говядину и в ус не дуют. И он, сильно огорчившись на свое наследие культурное, пошел в ресторан, поел там говядину. Это страшное табу было в его культуре. Ему было очень плохо. Он очень мучился, он очень места себе не находил. Потому что в детстве ему забили, что есть говядину – страшное зло. И вот наши нравственные переживания, если нет Бога, они носят такой же характер. Индиец может ужасаться, что вы говядину едите. Талиб может негодовать, что вы едите свинину. И что? А нам-то что за дело? Это ваши проблемы. В вашей культуре так не принято. И все. И поэтому любая нравственная риторика на тему «вы плохие, а мы хорошие», она была бы невозможна в мире без объективного нравственного закона. Потому что тогда на любое нравственное обличение можно сказать «и что?». Я помню, я беседовал в сети с одним человеком, который сильно негодовал на испанских конкистадоров, которые завоевали вот эти индейцев-язычников, искоренили их языческую культуру, там, сожгли их драгоценные манускрипты и вообще были большие разбойники. Конкистадоры, они реально были разбойники, на них еще епископ Бартоломео Лас Касас писал, значит, докладные королю, чтобы король вмешался, как-то их обуздал. Их, кстати, в итоге-то и обуздали испанские власти. Но для того, чтобы обличать конкистадоров, нужно исходить из какого-то общего критерия. Потому что я этому человеку сказал, ну хорошо, ну вот у индейцев, например, были человеческие жертвоприношения в обычае. Например, на праздник в честь бога Маиса Шипетотика там жрецы танцевали в кожах, свежесодранных с человеческих жертв. И он мне сказал, у них своя культура. Кто ты такой, чтобы их культуру критиковать? Ну, а ты кто такой, чтобы критиковать культуру конкистадоров? У них такая культура, конкисты устраивать там, всех грабить там, всех из-под палки, обращать в свой католицизм, а языческие артефакты уничтожать. Такая культура, такие традиции. Для того, чтобы кого-то обличить, для того, чтобы обрушиться на кого-то с критикой, как это делают атеисты в отношении христиан, ты должен апеллировать к какому-то надкультурному критерию. Ты должен исходить из того, что некоторые вещи, они плохие, вот абсолютно независимо от моего или вашего, или чего бы то ни было мнения по этому поводу. Таким образом, объективные нравственные ценности и обязательства существуют. Ты должен вести себя определенным образом. Ты виноват, если так себя не ведешь. Если ты обворовал своего ближнего, то никому не интересно. Может быть, ты вырос в такой культуре, где воровать – это доблесть и геройство. Неважно. Ты совершил безнравственный поступок и беззаконный. Ты будешь наказан за это. И вот поскольку объективные нравственные ценности – обязательства существует, существует их источник. Тот, кто обладает властью, на нас эти обязательства возлагать и определять эти ценности. И это Бог. При этом люди могут иметь превратное представление о том, чего Бог от них хочет, или чего Бог от них, Богом дозволяет. Это сколько угодно. Но для того, чтобы мы могли их обличить, для того, чтобы мы могли сказать, что они неправы, мы должны исходить из того, что Бог-то реален, и они его неправильно поняли. Еще одно сообщение. Нравственность абсолютно рациональна. Нет нужды в религии, чтобы мир пришел к нравственности. Достаточно образования и критического мышления. Бог не нужен, чтобы жить в социуме по правилам социума. Нравственность – это соответствие нормам социума, ничего кроме. Минуточку. Ну вот, когда семья убивает молодую женщину, потому что пошли слухи, что она впала в блуд, она поступает абсолютно по нормам своего социума. Вот есть известная книжка Ханны Аренд «Эйхман в Иерусалиме». Эйхман – это был один из руководителей программы истребления евреев. И он потом его похитили, выкрали, он где-то там в Аргентине, что ли, прятался. Похитили, выкрали, привезли в Иерусалим, судили и повесили за его исключительные злодеяния. Но она пишет репортажи из зала суда, что это был за человек. Это был человек, который добросовестно исполнял приказ. Ему поручили организовать массовое истребление евреев, он его организовал. При этом он лично абсолютно не был садистом и старался все наладить так, чтобы люди поменьше мучились. То есть вот они в полном неведении приезжают в этот лагерь уничтожения, они думают, что их повезут куда-то еще, они знают, что их собираются убить, они оказываются в душевой, в душевую вместо воды поступает циклон «Б». Если все, технология соблюдается, они умирают практически моментально, все. А так бы они умирали бы от голода в своей гетто. То есть Эйхман считал, что он поступает правильно, и он одобрял себя. Его одобряли его товарищи, считали, что он большой молодец. И я думаю, мы не скажем, что Эйхман поступал нравственно, несмотря на то, что внутри своего сообщества он делал ровно то, что от него это сообщество требовало. Поэтому говорить о том, что нравственность соответствует нормам социума, это никто из нас так всерьез не думает. В конце концов, у бандитов есть свой собственный социум. И внутри этого социума они могут быть вполне себе молодцы. Или у террористов есть свой социум. В социуме террористов... Там террорист, который себя взрывает и убивает там попутно еще кучу случайно подвернувшихся людей, он вообще большой молодец, он герой, его, там, его носят портреты потом, какой он молодец. Тоже у людей свой социум. Для того, чтобы вообще говорить о социальном прогрессе, мы должны говорить о том, что социум не прав. Потому что если социум прав, то что нам менять в социуме, какой смысл? Люди вот борются, например, там, не знаю, аболиционисты боролись за отмену рабства. Но их деятельность тогда бессмысленна, потому что нравственно то, что соответствует нормам социума, в их социуме было принято рабство. Поэтому, очевидно, нравственность – это не то, что соответствует нормам социума. Нормы социума подсудны нравственности. Мы смотрим на эти нормы социума откуда-то со стороны, и мы их порицаем как противоречащие нравственности, которые выходят за нормы, которые имеют другой источник, чем социум. Более того, вот вы говорите, нравственность абсолютно рациональна. С чего бы вдруг? Представьте себе рабовладельца. У него есть его интересы. Он хочет, чтобы рабы продолжали на него работать, чтобы они были покорны, чтобы он извлекал из этого прибыль, чтобы он наслаждался властью и богатством. Тут приходят какие-то эти аболиционисты и говорят, ты плохо поступаешь, ты не должен держать других людей в рабстве. И он говорит, ребята, я рациональный человек, у меня есть рационально осознанные интересы. В моих рационально осознанных интересах держать их в рабстве. Более того, там те же национал-социалисты, Они абсолютно рациональные ребята. Они исходят из того, что в рациональных интересах там, германского народа завоевать Восточную Европу. Потому что им нужно жизненное пространство. Человек может быть абсолютно рационален, при этом абсолютно безнравственен. Нравственность и рациональность – абсолютно разные вещи. А человек может совершить нравственный поступок, при этом никто не скажет, что это рационально. Какой-нибудь пожарный, который вытаскивает людей из горящего здания и сам при этом погибает, он что, совершает рациональный поступок? Он умрет, и с атеистической точки зрения его больше нет, и самоубийство, самоуничтожение никак не может быть рациональным. Вот. Поэтому нравственность, она выходит за рамки рациональности. И нравственность – это никоим образом не соответствие нормам социума. Бог – любовь, и он ценит человеческий выбор быть с ним или без него. Но в чем тут выбор? Быть в аду и страдать, или в раю с Богом вечной радости? Вот если бы выбор стоял благо без Бога или благо с ним, ну, тогда это не был бы выбор, понимаете? Выбор между пепси-колой и кока-колой – это не выбор. Выбор всегда предполагает какие-то значимые последствия. Вот я там могу быть, допустим, эгоистичным человеком, который всех продает. Это мой будет выбор. Но в результате этого выбора я окажусь в одиночестве. Это неизбежно. Если точно так же можно выбрать быть без Бога. Но единственное благо, для которого мы созданы, единственный податель вечной жизни – это Бог. Просто другого-то нет. Мы так созданы, что наше вечное счастье – это Бог. И когда мы отказываемся от этого счастья, то, ну, значит, отказались. Понимаете, у нас нет возможности выбрать что-то заведомо абсурдное. Я не могу выбрать отказаться прийти на пир и при этом оказаться на пиру. Вот если меня друзья позвали, там, не знаю, на свадьбу, и я могу на эту свадьбу прийти, и я могу отказаться и не прийти. Но если я не пришел, то мне довольно странно говорить, а почему мне не предоставили такого выбора, чтобы я отказался прийти на свадебный пир и одновременно оказался на пиру. Потому что это невозможно логически, это абсурдно. Бог не может сделать так, чтобы мы отказались от Него и имели вечное блаженство, потому что Он и есть вечное блаженство. Вот люди пишут выражение ободрения и благодарности, и я не буду их зачитывать в эфире, но я очень это высоко ценю. Большое вам спасибо. И это очень сильно ободряет нас всех тут на радио Теос. Спасибо. Читали ли вы книгу кандидата филологических наук Сергея Петрова «Зороастрийские корни авраамических религий»? Оказывается, за тысячи лет до Ветхого Завета у зороастрийцев уже было учение о рае и аде. Ну и слава Богу, что сказать. Понимаете, у людей есть после грехопадения некое сознание нравственного закона и некое сознание реальности Бога. Это сознание глубоко помрачено и затуманено, оно смешано с различными заблуждениями, но оно есть. То есть мы же не утверждаем, что люди абсолютно лишены всякого богопознания за пределами библейского мира. Нет. У людей могут быть очень важные прозрения. У зороастрийцев, например, сознание нравственного закона. Апостол Павел пишет, что язычники, не имея закона, по природе законное делают, потому что дело закона записано у них в сердцах. Бог вложил в наши сердца некое сознание нравственного закона и сознание того, что Он творец мира. Это сознание в людях обычно глубоко помрачено, но оно может выходить на поверхность, оно может прорываться. И в добиблейских и во внебиблейских религиях могут быть некоторые важные отцветы истины, поэтому если некие люди за пределами библейского мира, они имели некие истинные представления, то и слава Богу, Эдик, почему в обществе столь сильное неприятие такой ветви христианства, как свидетели Иеговы? В чем их радикальное отличие от остальных веток христианства? Почему их все так не любят? Можно ли их рассматривать тоже как наших братьев во Христе? Или нужно совсем сторониться? Мне трудно критиковать свидетелей Иеговы, потому что их подвергают преследованиям, их заключают в тюрьму, и я нахожу это глубоко неправильным. То есть, я считаю, неправильно преследовать людей за религиозные заблуждения. Но когда людей преследуют за заблуждение, я еще раз подчеркну, что это плохо и неправильно. Заблуждением оно от этого быть не перестает. Свидетели Иеговы отрицают божественную природу Христа. Но это, наверное, самое главное. И это, собственно, культ, который принимает в качестве высшего авторитета так называемую руководящую корпорацию. То есть они говорят, что они как бы на Библии основываются, на самом деле они основываются на таком внебиблейском источнике, как учение руководящей корпорации. И воспринимать ли их как ветвь христианства, как вам сказать, все-таки общепринятое, как такой признак христианства – это вера во Христа, как в Бога и Спасителя, и вера в Троицу. То и другое они отрицают. Там вообще богословский – это мрак и кошмар. Это очень тяжелое повреждение апостольского боговестия. При этом свидетели Иеговы, как люди, могут быть люди совершенно искренние. Они никоим образом не являются злодеями и негодяями, они никоим образом не заслуживают того, чтобы их в тюрьму сажать. Они искренне заблуждающиеся люди. И поэтому мы должны любить всех людей, свидетелей Иеговы в частности, особенно в ситуации, когда они подвергаются несправедливым притеснениям. Тут вот это такая, знаете, сложная ситуация, когда, с одной стороны, это лжеучение, и лжеучением оно быть не перестает. С другой стороны, их преследуют. Мы не должны как-то помогать давить людей, которых несправедливо преследуют. Поэтому мы должны ко всем людям относиться с любовью. И их заблуждения, тяжелые заблуждения, разъяснять мягко и терпеливо. Игорь, буду рад вашему ответу. Не могу определиться между католичеством и православием. Смущает православие, например, то, что исповедь проводится в присутствии других людей, хоть они и стоят в стороне. Ну, в принципе, можно договориться, я думаю, даже лучше договориться со священником, прийти на исповедь в будний день, когда можно обстоятельно поговорить. Потому что, когда люди приходят там в воскресный день исповедоваться, может, у них есть на это причина, может, и не могут прийти просто в другой день. Но там действительно такая длинная очередь стоит, священник не может уделить людям много времени. И поэтому лучше договориться в будний день прийти. И эта проблема пропадет просто, вот сама собой отвалится. Что касается выбора между православием и католичеством, я бы сказал, что, знаете, вот был такой замечательный священник, отец Георгий Чистяков, который вообще очень прекрасно относился к католикам. И был очень к ним дружелюбно настроен, но вот он исходил из того, что человеку лучше принадлежать к той церкви, которая является преобладающей. Потому что если я, будучи по культуре и рождению русским человеком, присоединяюсь к католической церкви, ну, это некоторый выбор, за которым может стоять уже там, ну, что-то, знаете, как вам сказать, человек делает упор больше на католичестве, чем на христианстве, понимаете? Когда разные у людей бывают причины выбирать ту или иную конфессию. Но я бы советовал, конечно, стать именно православным. Понимаете, я бы сказал так, что вот у меня в 10 минутах ходьбы от дома православный храм. Для того, чтобы пройти мимо этого храма и ехать в центр Москвы в костел, я должен вот от этого храма почему-то отказаться. Вот он меня почему-то не устраивает. Я должен для себя как-то сформулировать, чем меня это не устраивает. Верю ли я, что в этом храме я найду все необходимое, что там таинство, что там Христос? Да. Но если да, зачем мне специально ехать в костёл? Я верю, что в костёле собираются верные христиане. Я верю, что они причащаются святых христовых тайн. Я верю, что они идут к вечному спасению. То есть я с большим уважением и любовью отношусь к католической церкви. Я признаю католиков своими братьями во Христе. Я с большой пользой читаю католических авторов и работаю очень часто под григорианские хоравы. Но если ближайшая ко мне церковь православная, почему я буду мимо нее проходить? Ведь чтобы пройти мимо нее, я должен был бы как-то считать, что она ну, чем-то неполноценная, чего-то мне не додает. Бывает, что человек так искренне верит. Тогда я никоим образом его не порицаю. Но тут нужно разбираться в своих мотивах. Вот. Я думаю, что я вот, что можно найти все, что нужно, так сказать, поблизости. Зачем же тогда ходить далеко? Скажите, что вы думаете про Александра Панчина и его аргументы против теизма? Ой, я как-то отвечал на них подробно, но аргументы Панчина против теизма, они связаны очень много с тем, что не понимают, что такое вообще теизм. Он путает теизм с астрологией, и это уже, ну, это какая-то беда совсем. Человек как-то абсолютно не в теме того, что он, собственно, критикует. И тут, ну, я думаю, наберите просто в поисковике «Панчин Худеев», и я думаю, вам выдадутся материалы, которые я писал про именно Панчина. Понимаете, вот такого рода популярный атеизм, который у нас следует за Ричардом Докинзом. И Докинз, он похваляется тем, что ничего не знает о христианстве. И когда его упрекали, а что же вы критикуете то, чего не знаете, он говорил, что а не нужно быть специалистом по лепреконологии, чтобы отвергать лепреконов. Ну, лепреконы – это типа домовых, это такие персонажи низшей мифологии. И такого рода научно-популярный атеизм, он держится на принципиальном невежестве. То есть люди принципиально не взаимодействуют с оппонентами. Люди принципиально не хотят ничего слышать. Собственно, Докинзу на это пеняли даже его собратья-атеисты, которые говорили, что ну, надо же все-таки уроки учить. Если ты что-то бронишь, то ты должен хотя бы это знать. И вот проблема с критикой со стороны атеизма, со стороны Панчина, он просто не в курсе. Он просто создал себе соломенная чучелка и его бьет. Ну и я бы вообще сказал, что проблема вот такого докинзианского атеизма прежде всего в том, что у людей совершенно карикатурное представление о том, во что верят христиане, и они... Когда, понимаете, я помню, Панчин говорил, что о чем, собственно, вера в Бога лучше веры в, в предсказание Бабы Ванги, ну, человек немножко не понимает, что предсказание Бабы Ванги – это одно, а теизм, то есть вера в Бога – это мировоззрение, это совсем другое. Ну, ладно, это отдельная совершенно тема, собственно, я на нее писал. Думаю, это можно найти в интернете, но я боюсь, время уже подходит к концу, подошло уже. Я должен с вами прощаться до следующего эфира, а пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.